Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой сегодня поговорим на тему квартирную, квартирно-домовую, да, то есть как мы жили раньше, как мы в Америке столкнулись с этой тематикой. И это будет у нас в плейлисте про то, как вот мы осваивались и приобретали недвижимость. Значит, начнем мы с того, что в Москве мы жили последние годы в кооперативной квартире, да, и мы хорошо знали, что такое иметь свою квартиру, потому что мы видели, как цены росли, да, вот, и мы видели людей, которые покупали там кооперативную квартиру там за 20 лет до нас, за 1500, а сейчас такая стоила уже там 10 и так далее. То есть понятно было, что в своей квартире есть какой-то смысл. Светик.
Ну, мы, наверное, были на более высоком конце этой вот линейки роста цен.
Да.
И как бы мы не были в таком выигрышном положении, хотя на момент нашего отъезда уже эти деньги все равно были ничто. И мы перед тем, как уезжать, мы просто выплатили остаточную сумму,
да
и все.
Да, да. Мы рассчитались, да.
Но тогда нам это не казалось дешево, да. И, конечно, уж замахиваться в Америке на приобретение недвижимости мы вообще не смели. И самое главное, что мы вообще... Ну, я-то вообще по женской части так вот не очень с молотками там со всякими, да.
С ремонтами.
Да, с ремонтами. Все-таки у меня мужчина есть в доме, а мужчина у меня больше головой, чем руками. Ну, опять же, по нашей советской действительности ему приходилось, конечно, долбить стены и вставать вот туда, как они называют, дюбеля.
Дюбеля. Долбил, да.
Да, но после этого, в общем, нельзя сказать, что это было очень красиво, эстетично, но было как
in
было.
One mile,
да.
Вот, поэтому... Немножко мы понимали, что как бы вот ремонт крыш, например, да, или уход за целым хозяйством, это совершенно не по нашей части.
То есть мы предпочитали квартиру, дом.
Хотели, чтобы кто-то заботился об этом. И поэтому нам сюда нужно.
Привет.
Да. И поэтому мы даже в сторону домов и не смотрели. Когда, ну, собственно, когда мы приехали, мы вообще ничего не имели, никаких денег, и у нас не было ни на даунпеймент, ни на что. Но когда мы немножко пообустроились, там, пару работ поменяли или что-то такое, то мы, в принципе, не смотрели на дома. Причем наши друзья все говорили, что это большая ошибка, потому что...
Покупать кондоминиум, квартиру.
Покупать кондо, да, потому что они дешевые очень, и они не так сильно растут, как дома. Все-таки уже на глазах наших друзей произошел существенный рост цен.
Кроме того, там они говорят так, что то, что ты каждый месяц платишь там свои 180, там, $200 за ассоциацию, ты лучше бы на эти деньги платил бы в моргидж, взял бы что-то более дорогое и так далее. Хотя на самом деле, я хочу сказать, что то, что ты платишь в ассоциацию, ты все равно будешь платить. Ты будешь платить за освещение, ты будешь платить за травку. Ты согласна с этим? То есть все равно там где-то стоит денег.
Ну, еще раз, одно дело приходит твой садовник, и ты ему платишь, а другое дело ты платишь в какую-то ассоциацию, которая чем там занимается.
Это правда.
Вот. И потом она присылает совершенно непонятный бюджет с какими-то сумасшедшими цифрами.
Контроля нет,
и расходами, и там у них расходы совершенно сумасшедшие.
И ты не можешь сам пойти покосить травку, если хочешь.
Ну, нет, конечно.
Да.
Ну, с другой стороны, на тот момент мы считали, что квартира, в общем-то, это хорошо, потому что действительно она снимает много головной боли с человека, который вообще не понимает, где он находится и как поступиться к решению каких-то вопросов.
Я хочу вот еще сказать. Значит, среди наших знакомых, а в основном наши знакомые были из Москвы. Ну, то есть вообще в то время в Кремниевой долине доминировали москвичи количественно. Да, скажем, в Сан-Франциско больше одесситы, а вот в Кремниевой долине больше москвичи, там из Питера народ был. И вот эти люди, казалось бы, городские, мы их никак не могли понять, что с ними происходит. Они отчаянно копили деньги там на первый взнос, чтобы купить дом. Ты помнишь, да, у нас были знакомые, совершенно параноидальные по части... дома.
Ну, знаешь, как я бы не называла дом или квартиру, вопрос недвижимости, он однозначно у всех был в голове. Но просто люди более рукастые, которые понимали, что с этим домом делать. Вот сегодня мне скажи дом или квартира, я однозначно скажу дом. Потому что я знаю, что я с ним буду делать.
Да.
А если ты понятия не имеешь, с какой стороны подступиться к этому вопросу,
да,
то, конечно, тебе проще обзавестись квартирой и не думать ни о чем.
Кстати, я думаю, те люди, которые, вот наши знакомые, которые хотели дом, они меньше всего на свете знали, что с ним делать с точки зрения там забивания гвоздей или там ремонта.
Нет, ну почему? Мы все разные люди, рукастости есть.
Да.
Может быть, наши друзья
программисты очень... все были, Свет,
ну что?
Ну что?
У нас были среди друзей очень рукастые люди, вот, которые знали, что нужно делать с домом. И, конечно, вот мы были недавно у одних знакомых, которые самостоятельно подняли, ребят, я вам скажу, такой ремонт, что просто диву даешься. То есть я просто ходила и ахала, и, конечно, когда люди делают себе, да, и вот по-настоящему, да, это не то, что контрактор пришел, там, за звание. Они делали долго, там, они уже, наверное, лет 6, наверное, живут там, и 6 лет делают ремонт, но то, что они делали, получается конфетка. То есть и старые вообще вонючки, вот то, что вы все смотрите, все эти старые сараи, да, они сделали вполне шикарное жилье, реально красивое, да.
Ну, вот, я думаю, что рассказывать россиянам, украинцам, белорусам про ремонт своими силами не нужно, потому что они лучше нас знают.
Ну да, но у них получился реально хороший дом, а я вообще за то, чтобы под себя перестраивать дома.
Конечно,
да?
Если уже
Потому что ты делаешь уже под свои нужды, и ты уже думаешь, как сделать.
Давайте вернемся в то время, знаешь, потому что ты как-то ушла в сегодняшний день. Я просто хочу немножко передать атмосферу вот ту. Была рецессия. Это значит, что было плохо с работой, была высокая безработица. 10% населения, послушайте, 10% населения получали так мало денег, что им выдавали фудстемпы. Значит, была затяжная рецессия. Цены на недвижимость падали. При этом там еще за год до рецессии было землетрясение в Сан-Франциско, которое тоже ударило по ценам, потому что люди боялись покупать, и тут еще эта рецессия навалилась. И цены снизились очень конкретно.
Я даже думаю, что на нас большой отпечаток наложило. Мы когда приехали, нас задержали по поводу документов. Там было не все в порядке. Потеряли наши документы. И нас фактически не пускали в Америку.
Ну, так, грубо говоря. Мы в Нью-Йорке жили.
Значит, нас поселили в Нью-Йорке в каком-то мотеле. И мы там 10 дней находились. И вот пока мы там 10 дней непонятно чем занимались, мы, естественно, стали обзванивать знакомых, которые там неподалеку живут. И к нам приехала моя школьная подруга, с которой мы учились с 1 по 3 класс вместе, и потом дружили всю жизнь, и до сих пор поддерживаем отношения с ними. Они уже к этому моменту 10 лет жили в Америке. Ну и, конечно, они к нам, новичкам, тут же примчались из Коннектикута, приехали в Нью-Йорк, там 2 часа езды или сколько-то там. Приехали, ну и стали рассказывать про жизнь в Америке, да. И на тот момент у них было все хорошо, и они считали, что... То есть вот типа они приехали, сказали, ну, мы уже миллионеры.
У них было на 1 200 000 недвижимости в тот момент.
Да, мы уже миллионеры, сказали они, выдохнув. А мы сидим, уши развесили и все такое.
Говорят, еще несколько лет вообще на пенсию пойдем.
На пенсию пойдем.
А им 33-34 года.
Причем они нам сказали, да, а мы говорим, а как, а что? Они говорят, ну вот, говорят, да, а за несколько лет до этого рецессии, вот мы уже въехали, рецессия началась, а за несколько лет до этого был вот такой же страшный бум, как вот сейчас у нас в долине было во всей Америке, бум недвижимости. И, значит, они говорят, что вот у них хорошая работа, хорошая зарплата, и они, а там недвижимость дешевая была на тот момент в Коннектикуте, там за 60-70 тысяч можно было дом купить. И вот они говорят, что у нас как только набирается там 5-6 тысяч, да, там за пару месяцев, мы даем эти деньги в down payment, берем дом и заселяем его жильцами. Ну и, конечно, жильцы не выплачивают, рента был тоже довольно низкий, жильцы не выплачивают всю стоимость моргиджа, этого, как это, ипотеки.
Ипотеки, да, нужно докладывать немножко.
Да, нужно докладывать, но поскольку работа есть, то по чуть-чуть, там тут $200, там $300, в общем, можно докладывать в разные.
А поскольку каждый год стоимость недвижимости растет, они, значит, говорят, ну вот вырос там, не знаю, дом там 100 тысяч, вырос на 10%, стал стоить 110. Они берут эти 10 тысяч, вынимают под залог этой недвижимости, вынимают 10 тысяч.
Идут. И берут еще один дом.
И еще один дом покупают, тоже берут остальные деньги взаем, но получается, что реально там нет никаких денег, которые твои. То есть даже те 10 тысяч, которые ты положил в начальный платеж, эти деньги тоже не твои, ты за них все равно должен платить.
Подожди секунду, на тот момент у них как бы было все хорошо, просто потому, что была хорошая зарплата, из которой можно было вот эту разницу доплачивать, и можно было себе позволить вот такие вещи делать. И, ну, они давно жили, мы им верили, мы слушались их, и это казалось, в общем-то, хорошим таким вложением и все такое прочее. Но мы приехали, уже началась рецессия, и вот тут начались проблемы, потому что они потеряли работу буквально там через пару месяцев после нашего приезда. Им стало нечем докладывать вот ту часть, которую заема, которую они должны были выложить из кармана. И кроме того, их жильцы, которые стали терять работу, они массово переставали платить. То есть люди оказались повязаны двойными цепями. С одной стороны, они должны банку деньги, mm-hmm. с другой стороны, их жильцы перестали им платить.
С третьей стороны, если ты продашь, то ты мало того, что лишишься дома, ты еще останешься должен денег, потому что то, за что ты продашь сейчас, это меньше, чем то, за что ты купил.
То есть они оказались просто в ловушке в какой-то, и у них несколько лет было тяжелейших. Ну, просто тяжелее. Вообще непонятно было, как они выживут, как они вытянут. Но они все распродали, там, с убытками, не с убытками. Как-то они избавились от всего и выкарабкались. То есть сейчас у них все хорошо, у них все нормально. Но они сказали такую фразу, что больше никогда в жизни мы не будем заниматься недвижимостью. Вот у них есть сейчас один дом, на проверку. У них есть сейчас один дом, они распродали недвижимость, с тех пор они никогда ничего больше не покупали. И мы, а мы, представляете, мы зеленые, они обстрелянные, только приехали, работы нет, чем заниматься вообще непонятно. И тут вот такая история нам на голову, и мы себе сказали, мы никогда не будем ничего вынимать. Вот это ведь у нас называется, да, вот этот прирост стоимости дома за счет роста цен, никогда не будем ничего вынимать. То есть мы просто так надувались, вот их, эта история же действительно можно разориться просто в пух и прах.
Но это история. А тут мы живем. Потихонечку мы нашли работу, мы стали работать в IT, да? Мы стали как-то немножко зарабатывать. Мы познакомились с каким-то количеством людей, которые работают в IT. Мы их не знали раньше. Из Москвы программисты там, не знаю, электронщики там разные. И смотрим, что вот какая-то часть из них просто совершенно параноидально копит деньги. Я помню, были люди, которые вроде бы хорошо зарабатывали, а жили вот такое ощущение, что как на помойке. Ну, то есть, просто невероятно, невероятно, как они
экономия,
жили.
Экономия,
да. И мы им говорим, а диваны там где-то с улицы принесенные там. Ну, страшное дело. И мы им говорим, а что происходит? Они говорят, копим на начальный взнос. И они купили дом такой дорогой, что вообще зашкаливало. То есть люди, которые покупали дорогой дом в то время, дорогим домом был дом за 370 тысяч. Это было, блин, ну это уже было вообще. Это уже вообще было. Ну, 370 тысяч. Можно было купить, у нас вот есть знакомые, которые купили дом за сколько? 240?
280.
280. Они его продали через там 25 лет за 2 миллиона. Знаете, ну, а там вот, значит, 280, 320, но 370, 420, это было вообще что-то. Понимаете, это нужно было иметь две нормальные инженерные зарплаты. Там еще проблема была в том, что мы же приезжали из СССР, и у нас не было сбережений. Мы не могли продать квартиру в Москву, привезти с собой там 150 тысяч или 200 тысяч и дать там даунпеймент какой-то, или даже 50 тысяч. И не было этих денег. То есть люди приезжали нищие, начинали работать. Ну, сколько они там, сколько можно было отложить. И вот они свои там 30, 40, 50, 60 тысяч, которые нужно было дать на даунпеймент, вот, они их копили с нуля.
Да, поэтому это было финансово очень тяжело.
Да.
Это очень тяжело.
Вот, и мы сказали себе, мы не будем себе дом покупать.
Нет, а у нас не было тогда еще двух инженерных зарплат.
Да.
Это появились все гораздо позже, эти две зарплаты.
Ну, а так, через полгода.
Ну, нет, но во всяком случае, инженерных не было. Мы начинали там совсем с маленьких денежек каких-то. Но хотя бы нам посчастливилось, что когда мы переехали, мы нашли работу в долине.
Да.
И переехали из Сан-Франциско в долину сюда. Мы не знали, как снимать жилье. Мы ходили на работу, нам было некогда в течение недели смотреть эту недвижимость. И мы взяли какую-то агентку.
Мы ездили из Сан-Франциско каждый день на работу.
Да, и это было довольно-таки тяжело. И мы взяли агента. И выходные дни, субботу, воскресенье, поехали с ней смотреть какие-то недвижимости. Мы поняли. А, еще вот что. Дело в том, что здесь есть большие апартмент-комплексы. И в этих апартмент-комплексах там есть целая процедура, куда тебя берут на съем квартиры, куда не берут.
Да.
И у них оказалось, что у них требования по доходу гораздо выше, чем было у нас.
Чем мы зарабатывали.
То есть мы не прошли,
мы хотели снять жилье.
Мы не могли снять жилье в больших апартмент-комплексах, просто потому что нам не хватало денег на это. Нашей зарплаты не хватало по их меркам. Они же не понимали, что мы живем очень...
Я тебе напомню, как это было. Мы просто по газете искали свободные квартиры, кто сдает. И там была какая-то квартира, и мы позвонили, и оказалось, что эту квартиру сдает риэлтор, а не менеджмент. И этот риэлтор, значит, ее хозяин квартиры попросил сдать. Она дала объявление, мы откликнулись на объявление. Эта риэлтор нас взяла. повозила туда, повозила сюда. Там мы 3-4 квартирки посмотрели каких-то. Я не знаю, зачем она это делала, но в итоге она нас привела вот туда, куда привела. И мы сказали: о!
Нет, там было смешно, там не просто было «о». Значит, мы искали, нас было трое, и вообще по американским меркам троих людей, родителей с ребенком, ну, стараются не пускать в квартиру с одной спальни. А чтобы было понятно, что такое квартира с одной спальней, это хрущевская квартира двухкомнатная. Да, то есть ливинг-рум – это вот ливинг-рум, а спальня – это спальня.
Нет, ну мы не искали one bedroom, мы искали.
Нет, мы искали, два. Да, потому что поначалу в Сан-Франциско мы жили втроем с одной спальней, и нам было очень тесно, и нам очень сложно было с одной ванной, когда всем нужно утром на работу, и просто регулировать нужно. Один встает раньше, идет умываться, этот туалет, это тут же все совмещенное.
Как мы жили при коммунистах, я не понимаю.
Отвечу тебе, у нас был раздельный туалет, это большая разница.
Ну да.
Раздельный туалет и ванная, это, то есть ты занимаешь либо сразу два места, либо сразу одно.
Хорошо, да.
Вот, и мы, конечно, искали квартиру обязательно с двумя ваннами и обязательно две спальни.
С двумя спальнями, да.
И она нам, собственно, и показывала такие квартиры. Мы ездили, смотрели. И вдруг мы приходим в какую-то квартиру. Заходим туда, в гостиную. И видим, что из гостиной в стене находится дыра.
Ну, не дыра-дыра, а проем.
Проем. Не дверной проем, а именно проем открытый.
Во всю стену.
И через этот проем ты попадаешь в другую комнату, в которой есть балкон и в которой есть дверь.
Мало того, у этой комнаты есть входная дверь тоже, при том, что
есть входная дверь,
это
и есть балкон.
Да.
То есть какая-то странная комната, у которой нет одной стены.
Да.
И я с удивлением поворачиваюсь к этой риэлторше и говорю ей: а это что, спальня? То есть, как представить себе, как можно спать без стены вот в ливинг-рум, куда все заходят, собственно говоря.
Она тоже не знала, по-моему.
Она тоже не знала, потому что таки да, эта квартира числилась двухбедромной.
Да, двуспальной.
Двуспальной. Но когда мы прошли дальше немножко, мы увидели, что помимо этой непонятной комнаты есть еще две спальни.
Мы сначала подумали, что вот эта вот недоделанная спальня с открытой стеной, это одна из двух.
Да.
И немножко так приуныли.
Испугались мы просто, да. Вот. Но когда мы увидели нормальных две спальни и увидели, что это еще есть третья некоторая комната, тут же мозги стали шевелиться. Я говорю: слушай, если бы этот проем чем-то закрыть, ну, чтобы он не был таким уж проемом, да? Ну, ковром, например, да? По нашей бытности очень часто на стенках висел ковер. А я еще говорю: Миша, можно повесить два ковра с двух сторон. Да. И тогда получится вообще себе такая стенка из ковров.
Мы потом повесили два ковра и еще диван приставили к этому делу, чтобы совершенно изолировать. Получилась трехспальная.
Да, и у нас получилась третья комната, причем она была не спальня. Там был, конечно, диван стоял, но это был наш офис, и мы почувствовали вкус, что такое жить вообще, когда есть ливинг-рум огромная.
Четырехкомнатная квартира.
Огромная ливинг-рум. Довольно-таки небольшая кухня. Значит, две спальни и еще и офис.
И там и сушильная стиральная машина.
И оказалось, что это все кондоминиум. А мы понимали, что кондоминиум, что он как бы типа своя квартира, у нее свой хозяин.
Это как кооператив советский.
Как кооператив, да. Вот. И просил он в пределах той суммы, которую мы могли оперировать.
$995 стоит было, я как сейчас помню. Тысяча долларов
практически. $1000, да. А мы в Сан-Франциско снимали за 750, а потом стал повышать 780.
Но мы снимали за
751 спальню.
51 спальню, да.
А здесь было фактически две вот с этой комнаты открыты. И это было круто очень. То есть мы считали, что мы сделали шикарный вообще дил. И мы схватили эту квартиру. Единственное неудобство было, эта квартира была на первом этаже, на шумном перекрестке. И летом, когда было жарко, все окна открыты, у нас все-таки мы спим без кондиционеров, все окна открыты, и это было напротив мексиканского комплекса. А мексиканцы, они любят ночные работы. У них очень много, кстати, таких работ, когда они убирают по ночам
по уборке,
в офисы, по уборке. И вот, значит, в 2 часа ночи с визгом тормозит машина, и у нее несется громкая мексиканская музыка.
Или они под окном на травке, на газоне, пивко пьют и разговаривают, прям как у тебя в кровати.
Да. То есть вот это было неудобство. Но в целом сама по себе квартира... еще она была очень холодная. Она была холодная, потому что она была сразу над гаражом, а гараж был сделан так, чтобы он продувался со всех сторон. То есть гараж всегда был полухолодный, бетонный.
Да.
И она была очень холодная всегда. И мы подумали, что вот если бы не эти недостатки, то есть, допустим, этот же сам... Да, а комплекс сам по себе по тому времени... Да, сегодня он, конечно, старенький уже стал. По тому времени был очень даже ничего. Чем он был интересен? Тем, что вот мы вам показываем квартиры, да, там повернуться негде. Вот те квартиры, которые мы показываем на нашем опенхаузах, там просто нет места.
Сегодня маленькая строй.
Все крошечное, повернуться негде. А там квартира была, две спальни. А, нет, подожди, та квартира еще больше была. Та квартира была 1700 скверфутов.
Она была большая, как дом?
Она была большая, она реально была большая.
И там еще был бассейн, там было джакузи на улице.
И сауна.
Там еще сауна, там было такое место барбекю делать. И мы поначалу, вот я хочу сказать, интересно было, мы первую неделю, мы, наверное, каждый день ходили в бассейн.
Да.
Потом мы там ходили пару раз в неделю, потом раз в неделю, потом вообще перестали ходить. Но...
Не, ну когда гости приезжали, мы всегда ходили
когда гости,
в бассейн.
Да. Да. А так поначалу ты что, бассейн?
Ну, это был предел мечтаний. Вы себе не представляете, что такое жить, например, в холодном Сан-Франциско, где даже подумать об открытом бассейне страшно, потому что там все летом, что зимой так холодно, что в бассейн не пойдешь. И тут вдруг у тебя бассейн теплый, в общем, и джакузи, ну, красота. И мы, когда переселились сюда, мы летом переехали перед началом учебного года, то мы купались, по-моему, до самых холодов.
Ну, мы, в общем, да.
Пока не выключили теплую воду, там подавалась теплая вода, пока ее не выключили, мы ходили купаться.
А в джакузи можно было круглый год, по-моему, она там прогревалась.
Ну, я не уверена.
И сауна тоже была круглый год.
Сауна, может быть, да, а вот джакузи не уверена. Вот, и мы, значит, стали жить в этом доме. А прошло где-то полгода, и в нашем доме, где мы снимали, стали выходить на рынок квартиры продаваться. Причем, поскольку была рецессия, то каждая следующая квартира выходила дешевле немножко, чем предыдущая.
Ты знаешь, они, может быть, там всегда были, просто мы внимания не обращали. То есть там продавались, наверное, квартиры.
Ну, наверное, продавались, но просто факт был тот, что мы начали смотреть в эту сторону, а цены все снижались и снижались.
А смотрели мы только потому, что нам мужик, который налоги делал, он нам сказал: ребята, вам надо какую-то недвижимость, потому что вы платите слишком много налогов. А так у вас списание появится.
Но
и мы стали думать.
Надо сказать, что перед тем, что я работала в Стэнфорде, да, у меня был контракт, и я там 8 месяцев проработала. Потом контракт этот закончился, и я стала опять неопознанной чебурашкой. Даже непонятно.
Нет, ты стала игрушкой безымянной.
Игрушкой безымянной.
А чебурашкой ты стала, когда в Кей попала.
Да, непонятно кем. И я не могла найти работу очень долго, месяца 4. И можете себе представить, ну, во-первых, настроение никакое. А во-вторых, ну, как бы мы боялись, да, то есть unemployment платили, мы сводили концы с концами.
Unemployment – это пособие по безработице.
По безработице. Но, в общем-то, это не самое лучшее настроение.
Нет.
Сидеть на unemployment, получать деньги и искать работу. И мы побаивались вообще, чтобы это ни было покупать, а Михаил вообще не хотел ничего смотреть. То есть я говорю: давай посмотрим хотя бы, ну просто ради интереса сходим куда-то. Он говорит: нет, не хочу. Максимум на что... Да, а дочка сказала: я никуда из этой школы уходить не хочу. То есть единственное, на что вот можно было согласиться, это смотреть квартиры в этом же доме. То есть этим был обусловлен выбор наш вот именно этого дома. Потому что в целом дом был неплохой с точки зрения там планировки и самих квартир. В общем, было неплохое место. Ты хотел добавить
что-то? Нет, я хочу сказать, что ты спутал кое-какие детали с тем, что потом произошло, когда мы дом покупали, но это не важно. Значит, там нам так, налоговый мужик сказал: надо вам что-нибудь перекупить. И мы спросили хозяина нашей квартиры, за сколько он там ее хотел бы, готов продать. И он назвал какую-то сумму странную.
Не, он не так сказал, он сказал: сколько дадите. А мы говорим: как это сколько дадите?
Не, ну подожди, но в итоге он хотел что-нибудь там 1250, ну какие-то сумасшедшие деньги. Вот. Но поскольку там квартиры все время продавались, и в тот момент, когда мы решили, что надо что-то посмотреть, было 7 квартир. Вот там 2 дома. Комплекс состоит из 2 домов. По совокупности там может быть 60 квартир. Вот из 60 квартир 7 были на продаже. Мы позвонили вот той риэлторше, китаяночке, как ее звали, Джулия, по-моему, да?
Джулия.
Вот эта Джулия, которая когда-то нам снимала, помогла снять в этом доме. И мы говорим: вот, Джулия, такое дело. Вот, ну и, значит, так это она... Может быть, я снова путаю?
Ты все путаешь.
Я все путаю. А с кем мы покупали? Кто
Нет,
был риэлтором?
Мы покупали с Джулией. Мы с ней покупали Джулия. Квартиру, потом дом.
А, потом дом. Хорошо. Значит, Джулия... А, да. Джулия мастерски торговалась. История была такая, что в этой квартире ее купил когда-то там лет за 15 до этого человек, живущий в Гонконге. И он купил ее, потому что у него две девочки, две дочери, учились по очереди в Соединенных Штатах. По-моему, в Стэнфорде где-то, вот так, в приличном месте учились. Да, там Стэнфорд рядом. от этого дома. И сначала одна училась, потом другая училась, потом он начал ее сдавать. Ну и поскольку он в Гонконге, а тут эти риэлторы, и в общем, короче, он решил ее продать. Он решил продать, а тут рецессия. Ну и он уже цену поставил 130, там, по-моему, 5 тысяч, что-то.
Нет, 130.
Услышь меня, 130 мы забрали. Он поставил там типа 136 тысяч.
И нам же... это следующее было.
134. Можно я скажу? 136 тысяч он поставил. И Джулия в наших интересах, она предложила им типа там 125. Он там чуть не обиделся. И она поторговалась немножко, поговорила с риэлтором с той стороны, согласились на 130. То есть изначально они хотели чуть больше. В итоге мы за 130 тысяч забрали эту квартиру, он от нее уже хотел избавиться. Это была самая низкая цена во всем этом доме, потому что там были квартиры до 170 тысяч. Такого
эта
типа.
Квартира была очень раздолбанная.
Подожди, она была,
она была в ренте все эти годы. И вплоть до того, что там стенки, у нас же стенки-то вот обиты этим шитраком, как по-русски.
Да, гипсокартон.
Гипсокартон. Он был пробит вплоть до дырок. То есть ногами били стенки.
Я не знаю. Она была в плохом состоянии, но за 170 тысяч там была хорошо отделанная квартира. Мы эту купили за 130 тысяч. Там напротив был магазин, где обои продавали. Значит, мы наняли каких-то людей, но они там,
знаете, покрасить.
Какие-то русские были контракторы, они...
левые какие-то.
Они какие-то левые, они потом посреди работы стали говорить, что дайте нам больше денег, такие, знаете. Да. Вот. И, ну, неважно. В общем, какие-то люди наемные нам покрасили, а обои мы сами поклеили. Мы купили обои в этом магазине.
Подожди, обои.
Ну.
Мы поклеили обои по своим... Ну, это же было пару лет, как мы приехали.
Да.
А в Москве у нас не было обоев. Там же была проблема с хорошими обоями. И мы там купили...
Проблема купить была.
Купить, да. И мы там в туалете, не в ванной комнате, а в туалете, в ванной мы сделали кафельную плитку, а в туалете, чтобы было красиво, мы купили клеенку на бумажной основе. И клеенкой сами поклеили туалет. Ну, а здесь такие красивые обои, и мы уже умеем...
Это в Москве мы клеенкой поклеили.
Да, так. И мы уже умеем клеить. И мы решили ванные комнаты, вместо того, чтобы их красить, да. Там была белая кафельная плитка без всяких изысков, которую да. починили, переложили. А для того, чтобы не красить саму эти ободранные стены, мы решили купить вот такие королевские красивые обои.
Английские
очень
да.
красивые.
Ой,
да.
какие. И клеились изумительно.
И все. Поклеили сами эти обои.
Это, друзья, было вызовом таким, знаете, не просто так. Первый раз в жизни, по-моему, мы обои клеили, я не знаю.
Ну как, обои, да, но перед этим клеили.
Надо же, чтобы они еще ровненько легли, знаешь. Это мы совершенно не рукастые.
Ну еще раз, мы не рукастые, но мы поклеили мужественно. Благо, один туалет был побольше чуть-чуть, а второй был поменьше.
Красиво и, было.
Ну,
вышло неплохо.
Понимаете, как красиво, понятие относительное.
Да.
Потому
ну,
что
нам нравилось.
Потому, да, не нам нравилось не вообще, а по тому времени.
По тому времени.
Вот. Потом, когда мы уже сдавали эту квартиру, то нам все говорили, нельзя тебя будет снять.
Люди, которые хотели снимать, они говорят, нельзя.
Они шарахались, да.
Что-то им просто крашеная стенка нормальная, а вот красивые обои нет.
Да, и мы, значит,
выдавали. Помнишь, какой красивый черный линолеум мы положили с разводами на пол?
Ну, в общем, да, мы обустроили эту квартиру как могли, по нашим скудным ресурсам, поменяли где-то линолеум, там что-то такое, в общем, кое-как, да. Я помню еще, знаешь, что мы сделали?
Да.
Там была очень обшарпанная кухня, и мы, чтобы не менять эту кухню,
мы ее, лаком покрыли.
Смыли, да, смыли с нее какими-то едохимикатами, какими-то жуткими.
Сначала каким-то химикатом мы смыли лак, который был на этих дверках.
Потом мы ее покрасили
заново. Потом мы ее покрыли новым лаком,
и
да.
потом залазили.
Вид у нее был, конечно, не бог весть. Не бог весть. Но мы были очень ограничены в средствах, потому что во-первых, когда мы отдали эти 10 тысяч туда, у нас ничего больше не оставалось в платеж в основном.
Да, во-вторых, я не работала.
Да, Света не работает. Я получал 40 тысяч в тот момент. То есть не бог весть какие деньги. Надо каждый месяц 1000 заплатить. А плюс еще $180 надо заплатить в ассоциацию. Правильно?
Да.
То есть это уже 1200. Ну, в общем, расходы. Вот. Плюс мы в тот момент приобрели Свете автомобиль. Ты помнишь, да?
Какой момент? Что ты
мы тебе купили, мы когда туда, ну, перед тем, как...
Нет, мы купили... Стоп.
Когда мы переехали в эту квартиру, еще
стоп.
Не купили. Не
нет,
купили.
Нет. Ну. Автомобиль мы купили мне,
да.
когда... Самый первый. Когда
самый
мы
первый.
Переехали в эту съемную квартиру.
Ну.
А не, которую
за
мы
год,
купили.
За год до того, да. Ну, мы купили эти автомобили. Но все равно у нас не было денег свободных. Мы просто... очень мало тогда зарабатывали, и, в общем, как-то на пределе все это было.
Это было на пределе, но это была квартира, все-таки это не был такой предел, как на дом. У нас на дом совсем была кишка тонка. Вот.
Ну, в общем,
мы бы не потянули, а друзья говорят, зачем, лучше бы дом. Ну, неважно.
Общем, это уже друзья, теперь, которые тут давно.
Да, купили. Да. И на самом деле я вот спустя столько лет, я совершенно не жалею, что мы сделали эту покупку.
Я хочу сказать, что, это так здорово, что мы ее сделали. И...
Что-то квартира золотая уже стала, несушка.
Несушка, да, несушка такая. Хорошо, значит, что там еще сказать? И про эту квартиру, может быть. Что-то изменилось в нашем понимании?
Нет, ну как
жизни.
Вот, она была меньше, чем та, которую мы снимали. То есть там таки действительно было две спальни, никакой вот этой третьей комнаты не было.
Но она была 120 квадратных метров.
Да, 120, а не 170. И, конечно, я уже потом стала выяснять, оказывается, вот эти большие квартиры, они существовали, они угловые были.
Да.
И там всего на эти два дома всего таких 6 квартир. То есть
на углах,
не то чтобы сильно разогнаться. И потом очень много лет спустя я уже пыталась именно напасть на такую квартиру, чтобы она была на продаже, и так и не смогла никогда.
И слава богу.
Ну, это большие квартиры, причем, мало того, нам не нравился тот шумный угол, да, мы хотели взять именно, потому что она не 6 квартир, а 3 квартиры, которые выходят в тихий переулок. Но не судьба была.
Но надо сказать, что там подземная парковка. А еще, как бы сбоку там есть какой-то пятачок, ну и на улице. На улице запарковаться невозможно, потому что все заставлено мексиканцами из находящегося на той стороне улицы какого-то многоквартирного комплекса, очень, очень большого комплекса. Да, там заставлено. Значит, итак, либо ты ставишь машину под домом, в подземный паркинг, но там у нас было только одно место. Были квартиры, у которых было два места. У нас почему-то было одно место.
Я думаю, это вопрос решался в тот момент, когда распродавали.
Когда распродавали, да. То есть люди прикупали себе дополнительное место, наверное. Но, в общем, у нашей квартиры было только одно место, а машин было уже две. Поэтому одну мы парковали там, ну, такой закуточек был во дворе как бы, да. Во дворе был закуточек, но, в общем-то, не было проблем там.
Но сейчас уже нельзя там встать тоже.
Ну, в общем, сейчас зачем про сейчас это? Мы там нормально жили, правда. То есть, когда после там полутора лет жизни в этой квартире мы уже пришли к тому, чтобы покупать дом, опять нас этот налоговый человек, он говорит, посмотрите, вы сколько денег платите. И действительно, у нас списания были смешные. Там. Очень маленькие. А зарплата росла. И мы уже покупали дом. И я, честно сказать, уже так тяжело было этот дом покупать, правда? То есть, я морально не чувствовал себя... человеком, делающим правильное дело, и вообще все это было так.
Ну, я тебе так скажу, что у меня уже вот на момент, когда мы покупали дом, мне уже в этой квартире было тесно реально. То есть вот
На что тебе места
вот,
не
вот
хватало?
Вот как-то не то, что мне не хватало места, но вот как-то хотелось пространства большего. То есть вот явно чувствовал, что мы по своим понятиям каким-то переросли вот эту квартиру. Вот сейчас я тоже захожу во все вот эти кондо, я чувствую клаустрофобию, мне не хватает...
Но это после дома, конечно.
Но дело не в этом. Вот тогда я уже в этой квартире как-то чувствовал, что мне чего-то не хватает, и хотелось...
Хорошо. Дальше произошла такая история. Ну, поскольку нам говорят, что надо бы дом купить, и мы начинаем смотреть, и что-то жуткое. Причем это время, когда цены не росли, они даже по чуть-чуть снижались. Мы начинаем смотреть, что вот, тут дочь говорит, я не хочу уходить из школы своей, у меня хорошая школа в Лос-Алтос. Так, вы что-то купите так, чтобы уже было в Лос-Алтос. Но мы начинаем смотреть. Мы смотрим шире, мы смотрим и на Пало-Алто, мы смотрим там еще где-то. И наша, но школа имеет более широкие границы, школьный район, чем сам Лос-Алтос. То есть можно жить, например, вот как мы жили в Маунтин-Вью, но при этом ходили в Лос-Алтовскую школу. То есть мы смотрим так примерно пошире. И цены, в общем-то, приличные. Ну, то есть, скажем, за 350, за 400, там, не знаю, тысяч, вроде это жуткие деньги, а такое, это просто
вот
слов нет.
Интересно,
слов
нет. Что сегодня, на самом деле, вот когда мы сегодня жилье смотрим, то общая тенденция такая все-таки жилье приводить к какому-то стандарту такому, да? То есть, как правило...
Предпродажное состояние.
Да, предпродажное, как правило, это помененная кухня с гранитным каунтером, что-то такое. А на тот момент... момент. Вот продавали просто, знаешь, вот люди вышли из дома, да, и агент пришел и продает. Ну, может, подменили пол немножко, чтобы чисто было. А вообще говоря, конечно, они были вонючие. Они жуткие совершенно. Алюминиевые рамы. То есть это все выглядело ужасно. И когда думаешь, боже, за такие деньги покупать вот такую говнюшку. Вот вы сейчас смотрите наше видео, говорите, боже, да, такие деньги и вот за такое.
Тогда 400 тысяч, я вас уверяю, было не менее просто отдать, чем, например, сегодня там 1,5 миллиона. Это были чудовищные деньги. И мы Джулии говорим: Джулия, ну это же кошмар, это же так же нельзя. Она говорит: да. А мы говорили, что 1400 мы еще можем. И она говорит: ребята, если вы подниметесь там немножко, то вы сможете купить что-нибудь в Лос-Алтос. В Лос-Алтос, начиная с 450 тысяч, уже что-то есть. Мы про Лос-Алтос, который просто через дорогу, вообще не знали, что это, потому что никто из наших знакомых в Лос-Алтос ничего не покупал, это было слишком дорого.
Не, мы тогда даже не знали, дорого-недорого, мы там не смотрели.
Мы не смотрели никогда. И нет, ну вообще не знали, что какой-то есть там Лос-Алтос, кроме того, что ребенок ходит в Лос-Алтос School, мы вообще не знали ничего. Но там еще тонкость была. Мы любили погулять вечерком, да. И мы гуляли, дайте, переходили на ту сторону, дайте, и гуляли по Лос-Алтос. И вот. Нам там нравилось.
Но... Я еще больше скажу. Мы же ребенка возили в школу. Ну, там было не очень далеко, она могла и пешком пройти. Но с утра мы ее отвозили в школу и иногда забирали из школы. Так вот мы там проезжали, мы видели, что там красивые дома. То есть в тот момент, вот знаете, как говорят, вот у нас здесь сараи, да, вот такие сараи за такие деньги. В тот момент мы стали понимать различия между сараем и сараем. Понимаете? То есть есть сараи, а есть сараи.
О, такие сараи. Такие сараи. Да.
То есть они все равно остаются сараями, да? Но уже они другого
качества. Но это уже целый амбар.
Да, это уже совершенно другие сараи, и ты уже глазом видишь разницу. Ты понимаешь, что в таком сарае ты хочешь жить, а в таком уже нет.
Короче, начинаем мы. Я говорю, 450 тысяч. Мы начинаем. Ну хорошо, смотрим 450 тысяч. Дальше. Значит, за 450 тысяч мы ходим и ходим и смотрим и смотрим. Да, есть что-то, но это что-то тоже по-своему чудовищно. Например, нет гаража. То есть был гараж, но они его там превратили в спальню. И ты выезжаешь, там надо выезжать задом, и задом надо выезжать вот на улицу, вот типа как вот мы сейчас вот едем. Вот на такую улицу задом выезжать. Ну как это? Ну, в общем, короче, все это абсолютно не... как сказать, не камильфо, короче, ну нельзя так жить.
А мы ходили, смотрели на open house, и вдруг заходим в дом, а на нем цены нет.
Подожди.
Цены нет. Мы заходим, и там-то все нравится, там чуть ли не 5 спален, 3 туалета, и все в идеальном состоянии, все такое шикарное. Выходишь из дома, там бассейн.
Это дворец был.
Да, и там при бассейне еще есть отдельный туалет, в который можно из дома зайти, а можно из бассейна зайти. Ну, в общем, красота. И мы ходим просто завороженно.
И там такая отделка.
Да, и мы смотрим на этот дом и спрашиваем, сколько уже он стоит, такое богатство. И нам говорят, 750 тысяч. Тут мы затыкаемся вообще напрочь.
Да, но это был дворец. Это был не просто дом, это был дворец. Он был шикарный, он был отделанный, он был громадный, бесконечный и так далее. Ну, я не знаю, сколько сейчас такое, например, стоит, да, там.
Так
ты
нет, самое интересное. Значит, мы ходили и смотрели все, что есть на рынке, самое дешевое. И вот мы заходим в какой-то дом, который стоит, там сидит один агент, больше никого нету. И, значит, мы смотрим на этот дом, и там, собственно говоря, ну, я смотрела в основном на что? Я смотрела, чтобы были более-менее чистые ванные комнаты, чтобы нам не нужно было сразу все менять, да? И чтобы была приличная кухня, потому что на тот момент вот в продающихся домах кухни были ужасные просто.
Зачастую.
Да. А тут была кухня более-менее ничего, такая из хорошего дерева, относительно недавно сделанная, то есть чистенько все было, да?
Угу.
Ну и ванны были, конечно, старенькие очень, но чистенькие, более-менее. Вот. Но что самое главное, мы зашли в этот дом, и я увидела, что там гараж на две машины, а к гаражу такая, значит, между гаражом и входом в дом находится такой предбанничек, в нем стоит стиральная сушильная машина, что тоже плюс, потому что очень часто сушилка и стиралка бывают просто в гараже.
Ты говоришь про дом, который мы купили в этом,
да? То есть стиралка и сушилка в гараже, и получается чистое белье там рядом с грязной машиной.
Светочка, я скажу, там была еще одна штука, которая тебе нравится, это прихожая.
Подожди, я же об этом говорю.
Да.
По очереди все. Угу. Значит, там был вот этот предбанничек, в котором стояли две машины, что уже был большой плюс. И самое главное, что там была половинка туалета. Что такое половинка туалета? Это туалет и умывальник без ванны, без душа. И дальше шла дверь в сам дом, который можно было закрыть на замочек. А в этот момент шли большие проблемы и дискуссии у Миши с его партнершей.
По школе,
да, что он не выходит из бизнеса или он не выходит из бизнеса. В общем, как-то так вот в этот момент решался, вообще-то говоря, решалась наша судьба. Вот сейчас задним числом.
Да.
Это было судьбоносное решение.
Мы ходили, и мы спрашивали себя, как нам быть, потому что хотелось все это бросить. Но с другой стороны, вот эта женщина, которая была с той стороны, потому что она в книге проходит как Руфина. Руфина все делала так, чтобы не хотелось бросить. Поэтому...
Да, но подожди, и когда я увидела, что там есть отдельный туалет, и можно от дома закрыться дверью, да, то есть фактически в гараж имеет свою дверь. То есть можно зайти с улицы.
С улицы в гараж.
Можно зайти в гараж через дверь, не нужно открывать гаражную дверь для этого. И это самое, сбоку зайти в гараж. Да, если нужно зайти в туалет, то можно зайти в туалет и снова выйти в гараж. А дверь дома может быть закрыта. Я говорю, Миша, это школа.
И вот когда мы... С отдельным входом, с туалетом.
С отдельным входом, с туалетом, все. И вот мы в этот момент поняли, что действительно вот такая планировка, это просто уникальное какое-то стечение обстоятельств, потому что решаются сразу много вопросов, связанных с покупкой дома. Потому что все-таки школа все-таки хоть какой-нибудь
там еще был момент.
Она дает.
Там еще был такой момент. Мы ехали мимо по улице. И мы не знали, что это за... Open House, то есть мы видели, что Open House, но мы не знали, его не было в нашем списке, потому что он был подороже. Наши списки там были до 450 тысяч, а тут какой-то другой. И мы заходим, и вот первое впечатление, там предбанничек, Свете нравится это.
Да,
и она спрашивает, тут же она спрашивает, Света спрашивает, сколько? И агентка ей говорит, 500 тысяч. Света ему говорит, уходим. Я говорю, ну что значит уходим? Ну мы зашли, давай посмотрим. Мы ходим, мы смотрим, туда-сюда, вроде все. И потом Света говорит, ну мы не можем его взять, это у нас нет таких денег. Я говорю, ну послушай.
Потому что мы уже поднялись на 450,
да,
это был предел наш.
Да, мы поднялись на 450, и я ей говорю, смотри, что такое дом дороже на 50 тысяч? Если мы даем 10% в основной взнос, у нас не было больше. То есть мы покупали с 10%. Я говорю, что такое 10% от... лишних 50 тысяч. Так это 5 тысяч. Ну так у нас где-то там наскребется 5 тысяч. Это не вопрос. 5 тысяч мы наскребем. 50 у нас нет, а 5 тысяч мы где-то найдем. Там что-то такое там по сусекам туда-сюда будет 5 тысяч. И я ее уговорил.
Он меня уговорил, но на самом деле это был очень переживательный момент. И в тот момент, когда Джулия приехала к нам домой писать офер, она прибежала тут же, знаете, реалстейтные агенты, которые хотят заработать. Если звонит клиент и говорит, что я созрела, готов писать офер.
На полмиллиона дом, да.
Да, то агенты приезжают в 12 часов ночи.
В любое время приезжают.
И вот я, как сейчас помню, мы сидим в нашей в этой квартире за столом, и нужно подписывать, а я плачу просто, то есть у меня слезы текут. И мне просто как-то безумно страшно, потому что это такая большая ответственность, полмиллиона, чудовищная. Вот просто нервы не выдерживали, столько неопределенностей, да. То есть фактически мы, конечно, задумались, да, хорошо бы в гараже иметь школу, но как будет, что будет, вообще непонятно.
Сложно.
Очень больше вопросительных знаков, чем ответов на эти вопросы.
А тут еще получилась такая история, что у нас есть... приятель по институту, Алекс. Он у нас есть вот в плейлисте «Прогулки с Алексом». Вы можете на него посмотреть. Вот Алекс. Он как раз моргидж-брокер. То есть он делает ипотечные суды как брокер. И он говорит, все, сделаем там туда-сюда. И он человек креативный. Вот так, как я резюме пишу, вот так он, значит, там всю эту документацию оформлял с креативным подходом, так чтобы банк нас пропустил, потому что у нас не было такого дохода на двоих, в смысле зарплату, которую мы получали на работе, было недостаточно. Но у нас есть бизнес, вот эта школа, и там еще тоже непонятно, где там эти деньги, но они где-то там на подходе, я не знаю что, и он сделал там специальный такой документ по бизнесу еще. И получилось, что у нас есть две зарплаты плюс деньги по бизнесу, и вот мы со скрипом каким-то там проходим. Но там произошла еще вот какая вещь. Когда мы пришли уже подписывать все, ну, то есть все, это называется тайтл компании, это организация, которая отвечает за то, чтобы все концы сошлись, как бы и все произошло. Мы приходим подписывать в эту тайтл компанию, и они нам говорят, что мы должны там еще где-то, я не помню, 3 тысячи.
5 тысяч.
5 тысяч. Да. Что где-то
мы должны... Closing cost, но мы понятия не имели про closing cost.
Мы, люди, были необразованы. Оказывается, там есть какой-то еще расход, там 5 тысяч, но Саша нам не сказал ничего. Ну, я не знаю, чего он...
Он считал, что мы должны,
что мы должны так понимать. Да, короче, он нам этого не сказал. И мы сидим, и нам говорят, вот 5 тысяч. И мы говорим, это как? Они говорят, ну как же, вот моргидж-брокер тебе написал, вот там еще 5 тысяч. И Света говорит, уходим, не покупаем. Я говорю, ну подожди, давай.
Это был неожиданный расход,
это была
очень большая сумма.
У нас были 5 тысяч, но дело не в этом. Мы звоним ему прямо оттуда, из офиса, да. Я не помню, еще селфонов тогда не было, может, были уже, но мы ему звоним, мы говорим, Саше говорим, а что случилось, почему 5 тысяч? И он начинает нам объяснять, что вот, что это выгодно, потому что мы заплатим сейчас 5 тысяч, а сэкономим там вот так, и что это вот как бы в наших интересах. И я говорю, так хоть, так я бы хоть раньше сказал, но что ж так-то, вот мы уже подписывать пришли. И
то есть мы и так на нерве, то есть вот с большим трепетом.
А 5 тысяч,
когда?
Вот да. Тогда 5 тысяч, я могу сказать, нам тогда 5 тысяч было сложнее отдать, чем сейчас 50. 50, может быть, даже 100. Поэтому это были какие-то жуткие, баснословные там деньги. Ну, скажем, отдать половину всего, что у тебя осталось. Примерно так. Ну и, в общем, подписали мы это все. Да, я Свете говорю, ты знаешь, говорю, Света, сел, я посчитал, что чего там уже цифры все. Я говорю, ты знаешь, при нашей зарплате, я не знаю, хватит ли нам на питание вообще вот так, такими, ну, с такими расходами. Ну, в общем, на этом месте, друзья, мы и расстаемся с вами до следующих
продолжений.
Встреч, до продолжения, да. Счастливо.